Папа Илоны зарабатывал вполне достаточно для того, чтобы содержание Неда Гамильтона никак не отражалось на семейном бюджете. Самому рыцарю и на ум не взбрело бы поинтересоваться, на какие деньги и за какие услуги его кормят. В средние века хозяин замка, оставлявший на постой воина-крестоносца, безропотно обеспечивал его столом, ночлегом и брал на себя все расходы по содержанию рыцарского коня. Это считалось честью. Дополнительная финансовая нагрузка на прокорм одного, но прожорливого карлика тоже вряд ли была бы такой уж заметной. Но Илона отлично понимала, что Нед папе понравился, и с ним проблем не будет. А вот тренер со своими слезливыми историями вызывал резкую антипатию. Поэтому Щура надо было отправлять домой как можно скорее. Завтрак прошел в холодной, недружественной обстановке.
«Я не буду это есть! Какие-то веревки из вареного теста!»
«Это спагетти! С сыром, кетчупом и чипсами! Итальянская кухня! Их сам папа римский, знаешь, как трескает?»
«А почему они горелым пахнут?»
«Ну, подумаешь, не уследила при варке! Я старалась! Мюсли будешь? Могу молоком залить!»
«Это еще что за зверь? Комочки какие-то, фрукты пересохшие! Да что же вы тут все едите? Этими мюслями овец только кормить!»
«Сэр, мужчине не подобает быть столь непочтительно разборчивым в пище. Я же не спорю, дали — ем».
«А ты что этим хочешь сказать, рыжая голова? Что тебя тут травят, да?»
В общем, Неду достались обе порции, а привередничающий карлик довольствовался большим куском хлеба, солью и перцем.
«А где вчерашнее вино? Чистое, как слеза ребенка, и столь крепкое, что кажется, будто живой огонь пробегает по жилам».
«Водки нет, кончилось. Будет чай с печеньем и сыром. Не желаешь кусочек сыра на бутерброд?»
«Вот это? Ха, да он же весь в плесени. Ты что, смерти моей хочешь?»
«Это Рокфор, французский сыр, деликатес. Весь смак именно в этой плесени. Нет!»
«А что я, леди Илона? Я же молчу».
«Ага, да у тебя на лбу написано. Франки всегда отличались недалеким умом».
Чай Щуру не понравился. От кофе он категорически отплевывался, но, сумрачно глядя в окно, в сухомятку перетаскал почти все печенье из вазочки. Когда все уже встали из-за стола и выстроились в прихожей, подоспел Валера Люстрицкий. Могучий воин был совершенно здоров, щеголяя в белоснежной рубашечке с короткими рукавами, голубых шортах с кружавчиками и новеньком браслете на левой ноге. Первым делом он одарил всех троих пламенными поцелуями.
«Илона, ты настоящее чудо. Нед рассказал, сколько вам пришлось испытать, добывая для меня лекарства. О, мой златоволосый герой! У меня нет слов. Я хочу облобзать ваше колено. Почему нельзя? А когда можно будет?» «Ах, Щур, мой славный, мой добрый, мой заботливый Щур, не вырывайтесь, не вырывайтесь, я все равно вас так не отпущу».
«Ну ты, отличившийся, надо бы твоей светлости постельный режим на неделю втемяшить. Да ведь ты потребуешь, чтобы милый Нед тебя в той же постели навещал. Лекарство разведенное пьешь?»
«Само собой», — клятвенно захлопал ресницами Валера. «А куда это вы все собрались? Я с вами».
«Центральную аптеку. Надо прикупить некоторые ингредиенты. Щура домой отправлять будем».
Уже на улице встал серьезный вопрос. Как ехать до аптеки? Обычно катались на бреде. Против троих всадников он не возражал. Но вести на своем горбу еще и карлика отказался категорически. Нед посадил его впереди. Черный конь повернул голову и сдернул несчастного наземь зубами. Беднягу посадили позади всех. Бред смел его хлестким ударом хвоста. Посовещавшись, в поисках разумного компромисса договорились, что Илона и Нед едут верхом, а Валера и Щур идут рядышком пешим маршем.
По пути леди Щербатова, ненавязчиво прильнув к рыжему рыцарю, исподволь выясняла, что он, собственно, намерен делать в своей средневековой Англии, когда вернется. В том смысле, не хочет ли он привнести туда полезные технические новинки – электрифицировать Лондон, установить телефонную связь между Ноттингемом и Вестминстерским аббатством, пустить первую железную дорогу, в конце концов, изобрести королю Ричарду обыкновенный велосипед.
Нед Гамильтон-младший выразил серьезные сомнения, но категорически ни от чего не отказывался. А темные очки поправлял постоянно, считая их высшим достижением современной цивилизации. Валера и Щур болтали о своем. Вернее, сэр Люстрицкий, как всегда, задавал кучу провокационных вопросов. А карлик, краснея от натуги, пытался сообразить, чего же от него хотят. Был ли у них в Мальдороре спид? Отличают ли там геев от гоев? Есть ли у них вообще такое понятие, как нетрадиционное сексуальное меньшинство? И почему, если девушка целует девушку, то это эротика, а вот мужчина мужчину уже порнография?
В аптеку они тоже вошли вдвоем. Илона осталась с рыжим рыцарем и купила Бреду пакет с подсоленным попкорном. Огромное помещение, пропахшее всеми видами лекарств, блестящие, пестрящие баночками, наклейками, пузырьками и коробочками, поначалу привело карлика в немое восхищение. Скандал начался гораздо позднее, когда дворцовый маг, овладев собой, начал перечислять толстой девице в белом с марлевой повязкой на носу, что ему, собственно, надо.
«Так, змеиные мозги сушеные, лягушачья кровь — 2 пинты, моченые хвосты зеленых ящериц, 3 берцовые кости полевой мыши, желательно левые, шерсть с пестрого яйца, снесенного черным индюком, 2 большие горсти вшей, несвежие внутренности 3-цветной кошки».
«Марья Ивановна, мне плохо». Молоденькая толстая продавщица качнулась и, сведя глаза, рухнула в бок под прилавок.
«Ай, припадочная какая-то!»
— недовольно проворчал Щур, пока 2 подбежавшие женщины совали несчастный под нос ваточку с наштырем.
«Эй, там! Оставьте эту дуру и быстро дайте мне то, что я приказал найти!»
Валера просто ахнул от такого неприкрытого хамства. А в окошечке появилась суровая физиономия, видавшей виды 60-летней аптекарши.
«Это кто это тут себе позволяет? Сейчас живо милицию вызову, хулиганы!»
«Не надо, пожалуйста», — вмешался Люстрицкий. «Мы очень извиняемся. Нам бы некоторые травки, и мы уже уходим».
«Травки? Наркоманы, что ли? Вырядились, как, прости господи, еще, небось, колеса захотите, ишь?»
«Старая корга!»
— рявкнул непривыкший к препирательствам дворцовый маг.
«Уйми свою подругу, прикуси язык, а ко всему перечисленному дай мне еще 8 корней белины, холщовый мешочек с кладбищенской пылью и пузырек с кровью из ягодицы светловолосой девственницы, умершей от стыда в первую брачную ночь».
Боевая старушка поправила очки и в обмороке гукнулась рядом с первой несчастной. Приводившие ее в чувство женщины закричали. Из соседних отделов начал высовываться народ. Не дожидаясь худшего, Валерка схватил карлика за руку и рванул к выходу. То, что произошло в замке Мальдорор, казалось настолько страшным, насколько и сказочно нереальным. Невысокий, толстенький человек в грязных сапогах и невыразительной одежде болотного цвета вытянул руку с зажатым в ней куском металла. И грохот выстрела заставил замереть всех присутствующих. Один из стражников, схватившись за живот, ничком рухнул на пол. Из-под его вздрагивающего тела медленно расплывалась лужа крови. Безгин по обезьяне отпрыгнул в угол, вновь вскидывая свое оружие. Животный страх придал ему решимости. Получив 2 пули в грудь, свалился второй страж, успевший вытащить меч. Держа пистолет обеими руками, лейтенант попятился к выходу, поочередно переводя ствол то на королеву, то на кронпринца. Они не выглядели испуганными. Страх смерти вообще не занимал особого места в душе средневекового человека. На лице королевы было написано «полнейшее равнодушие», но в глазах ее сына сквозил некоторый интерес.